Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 4 апреля. Организация по запрещению химического оружия обсуждает отравление Сергея Скрипаля. Приведут ли массовые акции в Подмосковье против мусоросжигательных заводов к политическим выступлениям? Талантливые инноваторы или обычные мошенники? Почему разбился дрон Почты России? В Украине умер освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный Юрий Солошенко. А также воспоминания о режиссере театра «Док» Михаиле Угарове и архивный проект «Радио Свобода» к 125-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Предложение России о совместном расследовании отравления Сергея Скрипаля в Англии является извращенным. Об этом заявила британская делегация в Организации по запрещению химического оружия в Гааге на экстренном совещании, созванном по требованию Москвы. Москва созвала сессию Организации по запрещению химического оружия, чтобы противостоять обвинениям Великобритании в том, что она стоит за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Британская делегация заявила, что просьба Москвы является диверсионной тактикой и еще большей дезинформацией, направленной на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти. Накануне ученые из лаборатории по исследованию биологического и химического оружия в Портендаун пришли к выводу, что токсин относится к категории нервно-паралитических веществ советского времени под названием «новичок». При этом в лаборатории не стали определять, было ли это вещество произведено в России. Такой задачи перед ними не стояло. Британское правительство ранее обвинило Россию в покушении на отравление Скрипаля, ссылаясь на то, что в России бывшие двойные агенты считаются, цитата, «законной целью для покушений», а также указывая на отравление полонием Александра Литвиненко и на то, что отравляющее вещество «Новичок» по многочисленным свидетельствам производилось в Советском Союзе. Москва отрицает любую причастность к нападению и обвиняет Лондон в том, что он нагнетает антироссийскую истерию. Подробнее о том, что происходило вокруг истории с отравлением Сергея Скрипаля в последние несколько дней, расскажет мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин, внимательно следивший за сообщениями из Великобритании, России и Нидерландов. Сергей, появилась ли за последние сутки какая-то определенность с тем, как именно был отравлен Сергей Скрипаль? На этот счет были разные версии, начиная от дверной ручки, заканчивая гречкой, какими-то еще версиями. Что мы об этом знаем сейчас?
Судя по всему, последняя достаточно убедительная информация по этому поводу появилась в прошлую среду, когда представители Скотланд-Ярда заявили, что наибольшая концентрация новичка была обнаружена на входной двери дома, где жил Сергей Скрипаль. С тех пор никаких других более точных данных не появилось. Вот источники BBC говорили, что вещество, возможно, было нанесено на ручку двери. Может быть, оно было нанесено на какую-то липкую массу, которая была приклеена на ручку двери, как жевательная резинка, грубо говоря. А это последнее, видимо, самое точное на сегодняшний день высказывание о том, как могло произойти отравление. Ну вот британский специалист по химическому оружию, с которым я общался, Алистер Хей, он сказал, что это действительно похоже на правду, потому что в случае проникновения новичка через кожу, как и других нервно-паралитических веществ, отравление происходит не немедленно, а спустя несколько часов. Поэтому действительно симптомы могли наступить уже после того, как они с Сергеем Скрипалем, его дочерью, пообедали и попали на эту скамейку в парк.
Накануне сегодняшнего заседания Организации по запрещению химического оружия появилось первое заявление, касающееся отравления Сергея Скрипаля, сделанное не политиками, а учеными. В чем его суть?
Да, действительно, сейчас разворачивается некоторый достаточно скандальный информационный фон. Он всегда был скандальным, сейчас появились новые для этого повода вокруг произошедшего, потому что действительно вчера руководитель военно-исследовательской лаборатории в Портендаун по имени Гэри Эткинхед дал интервью телеканалу Sky, где он заявил, что действительно лаборатория установила, что вещество, которым были отравлены Скрипали, Сергей Юрий Скрипаль, действительно является веществом класса «новичок» или просто «новичком». При этом он не совсем, может быть, аккуратно высказался, что лаборатория не установила точное происхождение вещества, что многие СМИ, в том числе и британские, интерпретировали как фразу, что лаборатория не смогла установить происхождение «новичка», то есть не смогла установить, что «новичок» происходит из России. На самом деле, сама же лаборатория вскоре опубликовала специальный твит в своем официальном аккаунте, заявив, что это никогда не было их задачей, то есть их не просили установить происхождение этого вещества. Вот. Ну и дальше возникла некоторая неразбериха с заявлениями официальных лиц британских, потому что министр иностранных дел Борис Джонсон до этого успел в интервью Deutsche Welle сказать, что именно по данным лаборатории в Портендаун удалось доказать, что новичок происходит из России. Это же было сказано в твите Министерства иностранных дел Британии 22 марта, который сегодня был удален. Но, видимо, это просто информационный неразбериха, на самом деле, который умело воспользовался Кремль, который еще вчера потребовал официальных извинений Британии. Путин тут же сказал, что новичок производится в 20 странах и так далее, и так далее. В общем, Россия этим умело пользуется. И вот сегодня британский эксперт по химическому оружию по имени Хэмиш Дебритон Гордон призвал правительство Великобритании обнародовать больше улик о ходе расследования, больше данных в ходе расследования, чтобы не давать России выигрывать такую дезинформационную кампанию. Причем Россия, конечно, хорошо поднаторела. Ну вот параллельно с тем, что разворачивается обмен репликами, сейчас прямо в Гааге, в Нидерландах, происходит экстренное заседание Организации по запрету химического оружия, точнее ее секретариата, посвященной ситуации. Это заседание было создано по требованию российской стороны, и Россия направила в организацию 13 вопросов, почти все они касаются того, какова роль Организации по запрету химического оружия в расследовании дела об отравлении Скрипаля. Дело в том, что по приглашению Британии специалист из этой организации через 19 марта находится в Солсбери, работает вместе с британскими следователями, и Россия потребовала рассказать, что им удалось установить, как именно работают британские следователи, как именно, на каких основаниях британские ученые установили, что вещество, которым были отравлены Скрипали, является новичком и так далее. Но вот сегодня за закрытыми дверями происходит совещание. Неизвестно, получит ли Россия ответы на свои вопросы. Если получится, в каком объеме, мы об этом должны узнать, может быть, сегодня, чуть позже вечером.
Спасибо, Сергей. Обозреватель «Радио Свободы» Сергей Добрынин рассказал о последних новостях, связанных с расследованием отравления Сергея Скрипаля и его дочери, в частности, о состоявшемся сегодня в Гааге заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. В эфире «Радио Свободы» вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Так называемые мусорные бунты, начавшиеся с акции протеста жителей Волоколамска против мусоросжигательного завода в Ядрово, проходят по всему Подмосковью. В них участвуют от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Многие активисты задержаны. Приведут ли массовые акции в Подмосковье против мусоросжигательных заводов и свалок к политическим выступлениям, рассказывает Любовь Чижова.
Акции против мусоросжигательных заводов проходят по всему Подмосковью. В Коломне местные жители выступают против полигона твердых бытовых отходов «Воловичи», от которого несколько дней ощущается сильный запах. Акции начали и жители подмосковного Клина. Здесь от полигона «Алексинский карьер», который принимает мусор с 2013 года, идет неприятный запах. Жители говорят, что ежедневно после 8 вечера они ощущают тошноту и резкую головную боль. В Тарусе прошло две акции протеста против мусороперерабатывающего завода, открытого в феврале 2018 года. Жители жалуются на стойкий запах помойки. Против мусора протестуют жители Русского городского округа. Они утверждают, что в карьер рядом с деревней Тучково каждый день грузовиками свозят мусор. В воскресенье дорогу к строящемуся мусоросжигательному заводу перекрывали жители деревни Свистягино Воскресенского района Московской области. Одиночные пикеты против строительства мусоросжигательного завода около деревни Магутово у Киевского шоссе прошли в Наро-Фоминске. В акциях протеста принимают участие от одного до нескольких тысяч человек. По мнению оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, если протесты продолжатся, власть сделает все, чтобы расколоть протестующих и не дать им объединиться.
Очевидно, что власть не сможет решить эту проблему очень быстро, потому что она уже потеряла много времени. Она не построила нормальные заводы по мусоропереработке. Москва вместо того, чтобы там наладить раздельный сбор мусора и финансировать, инвестировать в строительство таких заводов. Причем они, кстати говоря, заводы-то экологичные, уже есть технологии, которые позволяют из этого мусора что только не делать, удобрения, строительные материалы и прочее. А теперь, поскольку мусора стало очень много, особенно строительного мусора, полигонов стало меньше, плюс был принят федеральный закон, который ограничивал в черте города строительство этих полигонов, то понятно, что в Подмосковье сейчас начинает страдать от этого больше всего. Поэтому, мне кажется, власть будет точечно решать эту проблему. То есть закрывать один полигон, открывать другой полигон. Но мне кажется, что максимум, что власть может сделать, это потянуть еще там 1-2 года. Эти протесты, они гораздо более серьезные, чем политические. потому что политический протест – это все-таки мирный протест, когда люди выходят и требуются конституционных прав. А здесь идет речь о вредительстве для здоровья, тем более детей. Поэтому здесь уже люди не будут выходить мирно, если их доведут. И пока снежки – это самое лучшее, что пока может полететь в головы высших чиновников. Это надо понимать. Все другого качества протест. Конечно, власть такие протесты боится. Я думаю, что они попытаются объединиться, но власть будет делать все, чтобы разделять вот эти все инициативные группы. Ну, например, будут разделять на умеренных и радикальных. Там, где протест получит широкую огласку, там, возможно, полигон закроют, но откроют где-нибудь в другом месте, где меньше граждан. То есть вот таким образом власть будет препятствовать объединению этих инициативных групп в какую-то там политическую силу единую.
Это было мнение оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Политолог Марк Курнов, напротив, не согласен с тем, что мусорные бунты в Подмосковье перерастут в более масштабные акции с политическими требованиями.
Я думаю, что ничего на самом деле серьезного не будет, потому что, во-первых, общий протестный потенциал в Москве и в Московской области низок. А во-вторых, это не та проблема, которая могла просто овладеть массами, поднять их на высокую борьбу. Вполне... Нет, это отвратительная вещь, ты что-то воняет. Но я думаю, что вполне возможен абсолютно конструктивный диалог с той же самой властью. Накапливались же проблемы в течение годов. Свалки гигантские. За один день ничего не решить. Значит, просто, ну, думаю, что такая нормальная стратегия власти сейчас будет просто выходить и разговаривать, чего-то делать. Ну, ясно, что это невозможно сделать за год, потому что там слишком много всего накоплено. Ясно, что надо будет там какие-то дополнительные траты делать на то, чтобы просто детей увозить куда-нибудь и вообще что-что-что санитарное устраивать. Ясно, что надо будет наверняка и сделать там выявить какие-нибудь хищения, которые были.
А как вам кажется, насколько серьезно вообще власти относятся вот к этим протестам?
Я думаю, что сейчас начинают относиться суперсерьезно, потому что то, что произошло в Кемерово, оно ведь не эксклюзив. Это такое гигантская проблема, накопившаяся, причем не только там у центральной власти, но это еще просто и всюду. Вот там пожарник может чуть-чуть уйти, владелец может что-нибудь сделать, там низовая коррупция может что-то подписать, и всем на все наплевать и так далее. Просто вот о том, что грядут техногенные катастрофы, насколько я помню, насколько я читал, умные люди говорили еще лет 10 тому назад, что надо с этим что-то делать. Надо с этим что-то делать. Он говорил, что пока что не взорвется, у нас в традиции принято не реагировать. Но эта проблема в принципе долгосрочно решаемая. А выходить просто на драку, и социологические, и психологические исследования показывают, что никто сейчас не готов. Скорее будет делать. Ну, посмотрите, даже вот Кемерово возьмем, да уж, вот воплощение всего. И тогда все-таки драк не было, а выходила публика чудовищно травмированная, со страшными трагедиями, но все-таки выходила на разговор о такой.
Почему большинство людей не видит вот прямой связи между властью, между теми, кто ими правит, и между тем, в каких условиях они живут, между уровнем вот этих самых техногенных катастроф? И что должно, может быть, еще случиться, чтобы люди наконец это поняли?
Видите, на самом деле, это очень специфическое отношение большинства нашего населения к власти. Все-таки такого внутреннего политического активизма, давайте мы будем там сами чего-то решать постоянно и так далее. Нет. Есть установка на то, что должна быть серьезная такая вот патерналистская власть, которая отцы, которые заботятся, там, кого надо наказывать и так далее. И вот поэтому просто вот во всем ее обвинять не получится. Эффекты патерналистской власти – это же не противопоставление себя власти, а скорее отождествление, такое семейные отношения. И когда родители обижают, да, ну можно там возмущаться, можно чего-то делать, но это не про бунт. Ну, есть такие всякие, всякого рода классические теории политической культуры. У нас в основном подданническая культура. А в подданнической культуре бунтов нету.
Это было мнение политолога Марка Урнова. О причинах мусорных бунтов и о решении проблемы говорит руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев.
По данным Росстата, у нас за последние 10 лет объем отходов вырос на 30% по стране. Естественно, Москва, которая дает 20% всей отходов страны, Москва и Московская область будут правильны. Вот, собственно, к этим последствиям и привело. Да? Значит, мы красиво для пиару закрываем свалки точечно совершенно, вот просто вот без проекта, без схемы, без логистики, без всего, да, вот делаем такие ручные управления по полигонам, а совершенно не задумываясь о том, а что происходит дальше. Московская область не договаривается с Москвой, никак совсем, да, Москва, распределив свои мусорные контракты по частным компаниям, совершенно спокойно в рамках договоров абсолютно коммерческих, да, начинает вывозить мусор там при помощи бизнеса и так далее. Совершенно забывая про свою инфраструктуру, например. Вот. И в результате мы приходим к тому, что некоторые полигоны начинают перегружаться, на некоторые полигоны увеличивается поток транспорта, который, естественно, просто не справляется, люди это видят. Ну и, собственно говоря, ничего не произошло для того, чтобы сделать так, чтобы в стране меньше было отходов.
Почему свалки воняют вот так вот, в двух словах?
Потому что на свалки поступает много органических отходов. Они, в принципе, воняют всегда, потому что любой полигон – это источник образования свалочного газа, основа которого – метан. И 2-3% вот этих вот дурнопахнущих перкоптанов сероводородов, которые пахнут. То, что, например, Волоколамский, я так понимаю, был маленький полигон, который начали перегружать, там произошел какой-то перекос, образовалась трещина, пошел огромный выброс этого газа. Такое происходит, на самом деле, не только в Волоколамске, такое происходит много где по России, просто об этом не говорят в газетах. Да, и поэтому там люди вот вряд ли получат быстро помощь, как это, скорее всего, получат в Волоколамске.
Это был руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев. По данным РБК, после протестов власти Подмосковья сократили сроки ввода в эксплуатацию новых мусоросжигательных заводов в регионе. Согласно новому проекту, два мусоросжигательных завода в Наро-Фоминском и Воскресенском районах начнут работать весной 2021 года. Еще два в Ногинском и Солнечногорском в начале 2022. По действующей схеме все четыре завода должны были быть построены к 2023 году. Половина мощности каждого завода будет использована для отходов, поступающих из Москвы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за среду, 4 апреля. С вами Марк Крутов. В начале этой недели российские СМИ облетела новость о почтовом беспилотнике Почты России, разбившемся сразу после взлета во время демонстрационного полета в столице Бурятии Улан-Удэ. Дрон на большой скорости врезался в стену жилого дома, чудом не разбив одно из окон, а его обломки упали на головы проходящих мимо людей, к счастью, с небольшой высоты. Участвовавшие в этом мероприятии высокопоставленные чиновники, глава Бурятии Алексей Цидионов, глава Почты России Николай Подгузов, поспешили откреститься от случившегося, переложив вину на производителей дрона. Руководители компании, которая сделала дрон, Андрей Нестеренко и Олег Блохин, в свою очередь заявили, что причиной аварии стало отключение электронного оборудования, вызванное, вероятно, внезапным переносом места запуска и помехами от точек доступа Wi-Fi в соседних жилых домах. Вскоре Нестеренко выдвинул новую версию. Дрон якобы мог пасть жертвой диверсии, когда неизвестное лицо навело на устройство магнитный импульс. Как написала газета «Московский комсомолец», стоимость разбившегося дрона составила 1 200 000 рублей. Как выяснила Радио Свобода, создатели этого дрона могут на самом деле оказаться обыкновенными стартаперами-мошенниками. Один из них, тот самый Нестеренко, уже прославился в 2014 году, представив несуществующий наноэмульгатор для переработки отходов человеческой жизнедеятельности в энергию, взяв за него предоплату и скрывшись. Этот прибор Нестеренко пытался продать иркутским экологам. В интервью Радио Свобода о своем печальном опыте с создателями беспилотника Почты России рассказала Екатерина Удеревская, руководитель проекта сохранения озера Байкал и председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество».
Нестеренко нашел меня через Facebook, узнав о том, что мы проводим вот такой проект первого пилотного эко-корабля на Байкале. Приехал сюда, в Иркутск, показал красивые презентации технологий, которые можно было бы установить. А как потом выяснилось о том, что у них даже и сайт не работал, и, естественно, все технологии, когда ему предлагались сделать встречи с Александром Владимировичем Дричаловым, это в то время был секретарь Общественной палаты Российской Федерации и сопредседатель Владимира Владимировича Путина по Общероссийскому народному фронту, с которым мы сотрудничаем по проекту. Он находил любые предлоги, отказывался, ну и в конце потихоньку, когда понял о том, что здесь нужно будет на самом деле что-то показывать, и ему деньги никто просто так не перечислит, то просто ушел, так сказать, с горизонта. А потом выяснилось о том, что технологий у него таких вообще нет. Когда начали искать по интернету, это совершенно чужие патенты были на изобретение. И после этого наши иркутские предприниматели, вот буквально вчера поднимала архив, потому что сейчас вот также с уполномоченным представителем по правам предпринимателей, так как Нестеренко появился в Улан-Удэ, Бурятии, и хотелось бы предупредить наших бурятских партнеров, чтобы были осторожнее, так как вот первый взлет даже беспилотника, вчера мне переслали информацию, и то прошел с грандиозным крушением. Дрон на самом деле игрушка. И я вот удивляюсь, почему Цыгенов не заключит договор с тем же самым Ижевском. Там на их предприятии выпускают оборонно-промышленном те самые дроны, которые сейчас работают с авиалесохраной. И которые на самом деле надежные. И вот здесь, если в отношении Нестеренко, то у меня также в архиве показания других предпринимателей и организаций, которым он также рассказал красивую сказку о том, что у него есть такие технологии. Те перевели ему деньги. У меня вот квитанции вчера переслала также уполномоченному представителю по защите прав предпринимателей Иркутской области Эвелине Стеколович. Но никаких, естественно, установок, никаких технологий они не получили. Деньги ушли в никуда.
Об истории с провальным запуском дрона Почты России и о том, кем на самом деле могут быть его создатели, говорила руководитель проекта сохранения озера Байкал и председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сотрудники театра «ДОК» объявили сбор средств на похороны своего художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище. Там ему согласны предоставить место только на коммерческой основе. В бюджетном учреждении заявляют, что у режиссера нет заслуг перед государством. Похороны Угарова должны состояться завтра, в четверг. До этого времени театр должен заплатить более 700 тысяч рублей. О смерти Угарова от сердечного приступа стало известно накануне. Режиссера считают одним из создателей театрального движения «Новая драма». Угаров основал театр «ДОК» в 2002 году вместе с женой Еленой Греминой. Среди известных его постановок в жанре документального театра – спектакль «Час 18 минут» о погибшем в московском СИЗО юристе Сергее Магнитском, а также постановка «Болотное дело» о судьбах людей, арестованных после событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. О Михаиле Угарове в материале нашего корреспондента Татьяны Вольской.
Режиссер театра и кино, драматург, сценарист, художественный руководитель театра «ДОК», один из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка», идеолог движения «Новая драма» Михаил Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Учился, доучившись лишь до четвертого курса в литературном институте имени Горького. В 90-х годах стал одним из создателей творческого совета «Дебют-центра» в Центральном доме актера. В 2002 году вместе с драматургами Еленой Греминой и Александром Родионовым создал Московский независимый театр документальной пьесы «Театр ДОК». Михаил Угаров дважды лауреат премии «Золотая маска». В 2003 году он получил приз зрительских симпатий за спектакль «Облом офф». В 2010 специальный приз жюри за спектакль «Жизнь удалась». Он также является лауреатом фестиваля «Новая драма» и телевизионной премии «ТЭФИ» за сценарий сериала «Петербург «Петербургские тайны». Михаил Угаров – это одна из ключевых фигур современного российского театра, считает театральный критик и сценарист Елена Строголева.
Мы познакомились, когда я еще была на последних курсах. То есть я его сначала знала заочно, как драматурга, благодаря которому в Петербурге состоялось несколько самых громких и неожиданных премьер в середине и в конце 90-х. Это «Городской роман» в театре на Литейном и в театре «Особняк Зеленые щеки апреля». Это было время, когда про современную драматургию не знал практически никто. В конце 90-х, в начале нулевых как раз были открыты Михаилом Юрьевичем Угаровым и Любимовкой такие имена, как «Братья Дурненковы», Иван Вырыпаев сыграл «Кислород» на сцене театра «Док». То есть постепенно Михаил Юрьевич Угаров вдохновлял молодых ребят заниматься своим театром, независимым театром, своими текстами. Он верил искренне, что современная драматургия рано или поздно перевернет современный русский театр. И так происходило, потому что из этих читок вырастали молодые режиссеры, вырастали новое поколение актеров, вырастала та драматургия, то внимание к современному слову, событиям, ситуациям, которые во многом говорят больше о этой эпохе, чем, возможно, другие виды искусства. Чем дальше, тем больше в его спектакле приходила политика и острые социальные вопросы. Спектакли, которые шли в театре «Док», это были документальные, прежде всего, спектакли о бомжах, о заключенных. Это был спектакль «Беслан», где звучали тексты матерей. Это был спектакль «Час 18» на сцене театра «Док», где преподносилась людям история адвоката Магнитского. Чем дальше, тем больше радикализм общественных и политических явлений. И для него было важно говорить именно о том, что мучает, что является самым острым и самым больным в современном обществе. И не случайно во всех социальных сетях мои друзья, коллеги, драматурги, его очень многие люди называют учителем. Учителем не только там основ драматургии, но вообще, наверное, подходом к делу, к искусству, к современному театру, к работе с актерами, к работе с темами. Он действительно стал учителем для нескольких поколений драматургов. Еще до конца не осознается сейчас потеря для современного российского театра, потому что то, сколько было сделано Михаилом Юрьевичем Угаровым и его окружением, в первую очередь, конечно, его супругой, соратницей Еленой Анатольевной Грениной, это трудно представить. То есть из какого-то небольшого театра с маленьким фестивалем современной драматургии это стало явлением, определяющим очень много в современном российском театре. И для молодого поколения это практически было то место, где они могли заявить о себе. Это был голос молодого поколения России. И все самые талантливые, одаренные люди так или иначе приходили и оставались там. Михаил Юрьевич был очень ироничным человеком, который ненавидел всю театральную критику. Я была молодым театральным критиком на момент нашего знакомства. И в то же время он был очень добрым, понимающим, увлеченным человеком. Михаил Юрьевич со временем вырастил плеяду актеров как раз на основе театра «Док». То есть те читки, которые происходили на фестивале «Любимовки», дали импульс для новой, я не могу сказать природы, но для новой естественности в том, как работать с текстами. То есть Михаил Юрьевич, помимо всего, был теоретиком. Он действительно ратовал за новую естественность актерскую, за так называемую нуль-позицию, потому что он считал, что нельзя со старой театральной школы читать и работать с современными текстами. И он брал вчерашних выпускников, работал с ними, и потом мы видели этих ребят в современном российском независимом кино. То есть они вырастали из вчерашних выпускников, по сути, в звезд. Он был, с одной стороны, таким тираном, с другой – очень добрым тираном. То есть очень чувствительный человек, который прячет эту чувствительность и доброту за, возможно, иронией и едким словом.
Скажите, Елена, Михаил Угаров ведь брал для своих спектаклей такие острые политические темы. Наверное, поэтому его судьба и судьба театра «Док» складывалась непросто.
То, что складывалось, оно складывается непросто. То есть в какой-то момент давление властей московских выразилось в том, что перекрывали кислород. То есть выкинули из подвала, в котором он родился и существовал, по так называемым жалобам соседям противопожарной безопасности. Когда они нашли второе помещение, сделали там ремонт, буквально там через несколько месяцев опять началось давление на них, и им пришлось сменить уже на третье место. То есть как только идеологическая составляющая стала одним из таких главных козырей для нашей власти, гайки стали закручиваться. Особенно после того, как действительно появился спектакль по делу Магнитского, наверное, с этого момента театр «Док» сменил несколько помещений. Они полностью независимы от денег правительства. Они существуют сами по себе, автономны, сами зарабатывают. Это принципиальная позиция. Только на таких позициях они могут делать и заниматься тем, чем они занимаются. Зрители театра «Док» — это, конечно же, это молодежь. Не только театральная. Молодежь, которая хочет участвовать в общественной жизни своей страны, которая понимает те вопросы и разделяет те убеждения и проблемы, которые озвучиваются в этом театре. Те люди, которых не устраивают просто классические интерпретации старых произведений в современном театре на стандартных площадках. Здесь им предлагают не просто эксперимент, экспериментальный театральный язык, а здесь с ними разговаривают современным языком, на современные темы. Им дают право голоса. Поэтому Любимовка, которую когда-то организовали, несколько лет назад Михаил Юрьевич символически передал флаг Любимовки более молодому поколению. Но сейчас это действительно самый такой большой конкурс современной драматургии, потому что с каждым годом желание сказать о себе и о тех процессах, которые происходят в стране, появляется все больше и больше количества молодых людей. Чувство обновления и вообще стремление к обновлению поколения, оно было заложено вот в этом механизме. То есть это не между собой чек. Ну, это как лес, это как природа. Приходит следующее поколение, они включаются в эту работу, включаются в этот процесс. И поэтому я думаю, я надеюсь, что это будет продолжать жить, развиваться. Более молодое поколение, с которыми он работал, которые по праву считают себя учениками, я думаю, что они будут двигаться в том же направлении. Когда я брала интервью у Михаила Юрьевича, я спросила, почему он не допускает людей, которые там сомневаются в каких-то, может быть, эстетических, этических позициях. Для него важна была команда, для него важны были единомышленники. Ему важно было, чтобы его понимали и разделяли то, чем он занимается. Поэтому на тот момент, когда я занималась современной драматургией, мы могли о чем-то спорить, но мы смотрели в одну сторону. То есть на тот момент было не очень много людей, которые действительно читали, изучали и поддерживали современную драматургию. И он приветствовал всех, кто занимался современной драматургией. Сейчас на Любимовке работают в том числе много молодых театральных критиков, которые продолжают писать об этом, изучать эту тему и работать. Михаил Юрьевич, ну это эпоха. Один из тех людей, которые изменили за последние 20 лет современный российский театр. Ну и человечески, понимаете, очень редко появляются в нашем пространстве люди, которые в силу убеждения и таланта могут перепахать консервативную поляну искусства и вообще нашего общества.
Дальнейшая судьба театра «Док» и посмертная судьба режиссера не обещают быть безоблачными. На сайте театра читаем: Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что у него нет заслуг перед государством. Дают только по коммерческой цене, на которую у нас, независимого театра, попросту нет денег. Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет. И это к счастью. Зато есть заслуги перед страной и всем современным театром. Место стоит 740 тысяч. Конец цитаты. И деньги на независимые похороны Михаила Угарова уже собираются с миру по нитке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» через минуту, а пока коротко еще о нескольких важных событиях сегодняшнего дня. При пожаре в торговом центре «Персей» для детей на востоке Москвы погиб человек. Он скончался в машине скорой помощи после того, как был эвакуирован из здания, передает ТАСС. В МЧС заявили, что это работник торгового центра. Российские информационные агентства также сообщают о нескольких пострадавших в результате инцидента, в их числе шестеро спасателей. Во Владивостоке под арестом оставили адвоката Дмитрия Третьякова, первого обвиняемого за репост в мессенджере Telegram. Причиной судебного разбирательства стало сообщение, пересланное из канала журналиста Аркадия Бабченко в чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Государственный департамент подтвердил, что США и Россия могут заменить дипломатов, которые были высланы на прошлой неделе. Об этом говорится в поступившем в CNN заявлении пресс-секретаря американского дипломатического ведомства. В нем говорится, что этот процесс является стандартной практикой для случаев, когда дипломаты объявляются персонами нон-грата. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня 4 апреля, среда, у микрофона Марк Крутов. В Украине умер бывший директор оборонного завода «Знамя» в Полтаве, политзаключенный Юрий Солошенко. Ему было 75 лет. Об этом со ссылкой на сына Солошенко сообщила первая вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Как написала Геращенко в Фейсбуке, у Солошенко был рак. В октябре 2015 года российский суд приговорил Солошенко к 6 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Федеральная служба безопасности России заявляла, что Солошенко действовал от имени 2 украинских предприятий, чтобы купить запчасти к комплексам противовоздушной обороны. Как утверждало ФСБ, незаконно. Российские правозащитники обращали внимание, что в ходе рассмотрения дела Солошенко его права многократно нарушались. 14 июня 2016 года Юрия Солошенко и еще одного украинца, отбывавшего наказание в российской тюрьме, крымского активиста Геннадия Афанасьева, обменяли на пророссийских активистов из Одессы. Ранее они были помилованы президентом России Владимиром Путиным. Узнав о смерти Солошенко, Афанасьев написал в Фейсбуке: «Только что умер Юрий Данилович Солошенко, наш герой, политзаключенный, попавший в русский плен в свои 74 года. Он прошел его полностью, достойно, до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем, гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым. Никогда не забуду, как, взлетая над проклятой Москвой, он кричал: „Прощай, немытая Россия“». Сейчас в эфире «Радио Свобода» первое интервью Юрия Солошенко, записанное после освобождения. Его взял у него наш корреспондент Антон Наумлюк в Киеве 18 июня 2016 года.
Моя фамилия Солошенко Юрий Данилович. Я родился 6 мая 1942 года на Украине, на Полтавщине. Закончил Харьковский государственный университет радиофак. Был направлен на работу на Полтавский завод «Знамя» Министерства электронной промышленности СССР, на котором проработал всю свою жизнь. Основной заказчик всегда был Министерство обороны Союза, а потом Министерство обороны Российской Федерации. И работал с тем же коллеговым Константином, который меня почему-то, ну, я догадываюсь, конечно, за что он меня решил спрятать в тюрьму. А что решение такое было, он признался прямо на суде. Коллегов был начальником отдела в управлении генерального заказчика Министерства обороны. Но дело не в том, что я хотел что-то там продать или что-то купить, а, как сказал мне мой следователь, что вопрос вашего задержания решался на уровне руководства ФСБ и Генеральной прокуратуры. И я потом убедился, я об этом скажу, что так оно и было. Поводом для моего приглашения и приезда в Россию именно 5 августа 2014 года послужило то, что этот же коллега позвонил мне. Ну, звонили они неоднократно, там предлагали свои изделия, там переговоры вели. Я постоянно говорил, что это нам не интересно, нам это не надо. И это все в переписке есть и в записанных наших разговорах. Ни одного телефонного звонка по моей инициативе не было. Все время они настаивали. Ну, потом он позвонил, а я с ним более 10 лет работал. Мы были друг друга в гостях. Я никогда не думал, что тут может быть какой-то подвох. Он просто попросил, что у нас есть изделия нашего производства, но они из неликвидов, неизвестно какого качества. Вот если ты подтвердил их кондиционность и помог нам разобраться. КС-300 имели оснащение изделия, когда меня арестовали, мне следователь говорит: а можно я вместо этих изделий запишу эти изделия? Я говорю: нельзя, потому что я собираюсь строить свою защиту именно на том, что это никакого отношения не имеет. Но это не возымело никакого действия. Я взял билет туда-обратно, они обещали оплатить, там, естественно, мои эти услуги. На тот же день я брал билет обратный. И вечером он мне звонит опять, спрашивает: так вы же приедете обязательно, мы ж тут ждем. То есть Я уже потом, когда это анализировал, понял, что они меня специально видят. Я с КГБ и в советское время работал. Но я такого вероломства, я вам честно, я даже предположить не мог. Я думаю, ну ведут, я уже понял. Да, текать сейчас с поезда. Ну, думаю, а что я сделал? Я еду вот так в джинсах, в сорочке. Денег у меня всего в кармане 3070 рублей российских. И обратный билет на дорогу. Ну, думаю, что, за что меня выяснят что-то. Ну, даже я не задумался глубоко об этом. Конечно, это мой главный недостаток. Я, наверное, очень доверчивый. Приезжаем в офис. Только зашли, там изделия лежат какие-то. А мне какие-то пакеты, колпачки для ваших приборов, что-то такое, что возьми только в руки этот пакет. Это я уже потом анализирую. Я не брал просто не до того. Я набираю номер директора одного, с которым я работал, позвонить, что я приехал поздороваться. И тут по всем жанрам детективным дверь. Дастишь всем оставаться на местах, ФСБ. Я думаю, что такое? Наверное, этот Костя где-то что-то проворовался, что ли. Я думал, что это за ним пришли. Я тут случайно попал, меня сейчас все отпустят. Вернее, да, и даже не подумал, что меня кто-то будет задерживать. Они прямиком ко мне, лицом к стене, ноги шире плечи так вот ходят так по ногам. И забрал два телефона у меня. У меня два аппарата было мобильных. Положил в пакет, тот, что тот мне давал. И потом дает этот пакет мне. И говорит, возьмите свои телефоны. Я взял телефон, и смотрю, там какие-то бумаги. Я сразу их бросил, говорю, это не мое. Ну как не ваше? Это и тут уже фотографируют, и все как положено. Я говорю, это не мое, я не знаю, что там будет, кроме телефона. Нет, это ваше. Вот это основная улика была. В самом начале опер мне сказал, если вы примете российское гражданство, мы переведем в вас статус свидетеля необвиняемого, вы будете у нас под защитой закона России о защите свидетелей, поможем вам семью перевести, в общем, все как так сказать. Ну, я говорю, как вы себе представляете, я тут, семья там, и здесь какой стати. Короче, ну мы напишем выступление, вы выступите. Я говорю, что я ж всю жизнь писал сам себе выступление и не в спичрайтера не нуждаюсь. Короче говоря, так мы с тебе там не до... Они вели, так сказать, до победного завершения этого работы. И когда уже подошел срок по этому законодательству, что надо заканчивать, я там пытался предлагать, что там, ну, мне следователь говорит, у вас не такое тут положение, что вы можете диктовать нам свои условия. И потом еще так скользко, что, конечно, лучше умирать дома, чем здесь. Мне не захотелось там совсем умирать, думаю, не дождетесь, чтобы я умирал. Хотя было по-всякому, честно скажу. Консул добился того, что меня перевели в больницу, в Матросскую Тишину. А перед этим со мной встречалась Алла Панфилова и сказала еще до суда. Она говорит, я вам не помогу до суда, а после суда я могу вам помочь. Я жду 10 декабря, я надеюсь, что вот Алла пойдет и президент в уши президенту донесет, что невинный дед тут страдает, показывает по телевизору. Сидит Алла Александровна с Владимиром Владимировичем, беседует о чем-то. Открывается эта кормушка, Солошенко с вещами на выход. Ребята говорят, ну все, ты домой. Такие хлопцы, такие полковник спецназа, орденоносец, такой мужик настоящий, боевой. Я ж тоже думаю, что все, вот Элла Александровна там за свои вещички там чуть ли не расцеловались, попрощались, выхожу, меня отводят в накопитель. Там собираются друзья по несчастью на этап. А куда, никто не знает. Но думаем, что в Мордовию. Все говорят, Мордовию, Мордовию. Я боялся, что они меня не отпускают именно из-за того, что я тут расскажу, какой там беспредел. Потому что, ну, действительно так. Безусловно, я там не говорил, что вот я вернусь, я вам там все. Но я ждал этого. И это надо для того, чтобы те ребята, которые там сидят, чтобы все знали, за что они сидят и что надо делать, чтобы они возвратились домой. Это теперь наша задача. Я благодарен всем, кто меня поддерживал, кто боролся за меня. тем, благодаря кому я нахожусь здесь и скоро, надеюсь, встретиться со своей семьей. Но те, что страдают там, они требуют нашего внимания, нашей помощи, нашей поддержки. Я так благодарен всем, кто мне письма писали из Канады, с России, с Украины. Для информационной войны, когда мне предложили гражданство и выступить, это понятно, что они собирались. Я ж видел, когда кто-то там соглашался с Донбассом, то ли перебежчик, то ли даже никакой не арестант, а просто собирался дать какое-то интервью или выступить по телевидению, с каким они удовольствием его преподносили и комментировали. Пропаганда очень сильно работает, и, к сожалению, на некоторые умы она имеет воздействие. Не может эта империя смириться с тем, что эта часть бывшего Союза покончила с этим прошлым и идет своим путем. Вот они обязательно, у них надо разрешение спросить, а можно нам в Европу разрешить, Владимир Владимирович? Уже этого не будет никогда. Но я боюсь, что без таких радикальных мер в Крым он сам ляжет там, костьми не отдаст. Ну, после того, как этот шабаш они устроили годовщину первую и вторую, празднуют свое преступление и ликуют по этому поводу, то, конечно же, он ни перед чем не остановится. Дуже підступна людина.
Это было первое интервью украинского политзаключенного Юрия Солошенко после освобождения из российской тюрьмы, записанное в июне 2016 года. Напомним, сегодня стало известно, что Солошенко скончался на 76-м году жизни из-за болезни. А в завершение программы «Время свободы» наша традиционная архивная рубрика «В эфире «Свобода 20 лет назад». К 125-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Беседу в нью-йоркской студии ведут Александр Генис и Соломон Волков. Программа впервые вышла в эфир 2 апреля 1998 года.
У микрофона Александр Генис. Наша сегодняшняя передача приурочена к 125-летию Сергея Рахманинова. Решая эту юбилейную тему, мы с музыковедом Соломоном Волковым, учитывая географический фактор, решили обратиться к американскому периоду жизни Рахманинова. Именно поэтому эту программу предварил американский гимн в обработке и исполнении самого Рахманинова. Это была архивная запись 1919 года. Однако, прежде чем начать разговор, я хочу напомнить слушателям одну связанную с Рахманиновым сцену из книги Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка».
Богатая Америка завладела лучшими музыкантами мира. В Нью-Йорке, в Карнеги-Холл, мы слушали Рахманинова и Стаковского. Рахманинов, как говорил нам знакомый композитор, перед выходом на эстраду сидит в артистической комнате и рассказывает анекдоты. Но вот раздается звонок, Рахманинов поднимается с места и, напустив на лицо великую грусть российского изгнанника, идет на эстраду. Высокий, согбенный и худой, с длинным печальным лицом, подстриженный бобриком, он сел за рояль, раздвинув фалды черного старомодного сюртука, поправил огромной кистью руки манжету и повернулся к публике. Его взгляд говорил: «Да, я несчастный изгнанник и принужден играть перед вами за ваши презренные доллары. И за все свое унижение я прошу немногого. Тишины». Он играл. Была такая тишина, будто вся тысяча слушателей на галерее полегла мертвой, отравленная новым, неизвестным до сих пор музыкальным газом. Рахманинов кончил. Мы ожидали взрыва. Но в партере раздались лишь нормальные аплодисменты. Мы не верили своим ушам. Чувствовалось холодное равнодушие, как будто публика пришла не слушать замечательную музыку в замечательном исполнении, а выполнить какой-то скучный, но необходимый долг. Только с галерки донеслось несколько воплей энтузиастов.
Ну а теперь, Соломон, когда мы послушали этот отрывок, который может послужить эпиграфом к нашей беседе, я хочу попросить вас его прокомментировать.
Ну, у меня этот отрывок вызывает смешанные чувства. Восхищение замечательной журналистской репортажной прозой. Конечно же, эти авторы всегда доказывали, что они журналисты замечательные. И протест, если можно так выразиться, против вывода, который они делают. Здесь происходит некоторая такая натяжка, весьма типичная для советской публицистики, когда описывается бытование искусства, искусства на Западе описывалось во всяком случае, да и сейчас такого рода накладки происходят все время. То есть люди проезжают нахрапом по Америкам, делают далеко идущие выпады и выводы, и стараются доказать, что у нас в России все замечательно, искусство принадлежит народу и любимым, а на Западе все как раз наоборот. Если вы помните, дальше Ильф и Петров говорит о том, что буржуазия украла на Западе искусство у народа. Мы знаем, что это неправда. Никакого искусства буржуазия на Западе у народа не крала. Скорее, наоборот, приложила все усилия для того, чтобы это искусство распространить. И Рахманинов как раз был одной из тех фигур в 20 веке, которые в наибольшей степени послужили распространению и популяризации музыкального искусства.
Вы знаете, и все-таки о Рахманинове в Америке говорят много. И одна из распространенных таких идей, распространенных мнений о жизни Рахманинова в Америке связана с его изоляцией. Говорят, что Рахманинов жил в изоляции, плохо говорил по-английски, гражданство принял только за несколько дней до смерти. Можно ли сказать, что Рахманинов не вписался в американскую музыкальную жизнь, так как вписался Стравинский, Горовиц и ряд других русских музыкантов в Америке?
Я-то считаю, что он вписался в американскую культурную жизнь. Может, он не вписался в американскую бытовую жизнь? Это совершенно отдельный вопрос. Мы его сейчас, может, в данный момент касаться не будем. Что же касается американской музыкальной, культурной жизни, то он вписался, по моему мнению, в нее гораздо больше, чем Стравинский или Горовиц, потому что он повлиял на американское музыкальное искусство, а через него и на мировое музыкальное искусство в гораздо большей степени, чем один или другой.
Соломон, еще одна общераспространенная точка зрения. Ностальгия погасила композиторский гений Рахманинова. Как вы считаете, насколько соответствует действительности это утверждение?
То, что он на Западе гораздо меньше сочинял, чем в России, это бесспорно. То, что он был в каком-то композиторском застое и кризисе, это бесспорно. Но кризис такого рода с ним приключился и в России. Рахманинов, между прочим, по-моему, первый, может быть, последний великий русский композитор, который прошел через курс психоанализа.
Да, его гипнотизер Николай Дал его гипнотизировал, после чего он сумел сочинить свой знаменитый второй концерт.
Да. Так что, видите, проблемы у него с сочинением были и в России. Обсуждать, от чего человеку писалось или не писалось, тут на это можно представить разные точки зрения и разные объяснения. Но фактом, безусловно, остается то, что на Западе, в Америке в частности, он гораздо, так сказать, больше исполнял и гораздо большее, что ли, влияние, во всяком случае, в тот момент при своей жизни оказал как исполнитель, нежели как композитор. Он объездил вообще всю Америку вдоль и поперек, играл, так сказать, в самых как бы незаметных городках, всюду пользовался бешеным успехом и представил через свои звукозаписи новый музыкальный стиль, ввел, так сказать, в американскую жизнь. И, в свою очередь, вот через эти вот звукозаписи, которые распространились по всему миру, он утвердил вот свой лично рахманиновский музыкальный стиль как ведущий исполнительский музыкальный стиль века. Один из таких типичных примеров – это его обработка знаменитой пьесы Крейслера «Муки любви», которая, конечно, он подверг вообще такой радикальной переработке, такой хирургической или какой угодно операции, что от Крейслера там остались рожки и ножки. Как, в общем, от всего, что Рахманинов играл, оставались рожки и ножки, он это делал сочинением самого Рахманинова, но ты погружаешься вот в этот океан звука, в этот мир Рахманинова, и он тебя покоряет. Причем я хочу подчеркнуть, что эта запись сделана для механического фортепиано. Это очень интересно. Я был в Лос-Анджелесе, и там как раз столкнулся с человеком, который собрал огромную коллекцию вот этих самых механических фортепиано, ампика, и гордость его коллекции – это именно записи Рахманинова для этого фортепиано, и должен сказать, что долгое время специалисты пренебрежительно отзывались о записях для механического фортепиано. Они предпочитали акустические записи. А сейчас точка зрения изменяется. И я-то как раз большой поклонник записи для механического фортепиано, особенно если ты видишь, как движутся вот эти клавиши, как они поднимаются и опускаются. Такое впечатление, что за роялем сидит сам Рахманинов, только он невидим. Он как невидимка.
Спиритический сеанс.
Это абсолютно спиритический сеанс. Просто мороз проходит по коже, ты как будто присутствуешь при том, как Рахманинов сидит за фортепиано, эти клавиши поднимаются и опускаются, и качество звука, качество записи великолепное, я считаю, гораздо лучше, чем на многих современных компакт-дисках.
Ну что же, вы раздразнили наше любопытство, давайте послушаем эту запись.
Итак, мы слушаем «Муки любви» Фрица Крейслера в обработке и исполнении Рахманинова. Редкая архивная запись 23-го года, сделанная для механического фортепиано «Ампика». Thank you.
Передача «Радио Свобода. Поверх барьеров», посвященная 125-летию Сергея Рахманинова, завершает этот выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».